Глава 4. Доктор Сон, вас вызывают. Стоял январь 2007 года. Обогреватель в башенке дома Ривингтон работал на полную мощность, но все равно было холодно. С гор дул ураганный Норд-Ост, и со скоростью 5 дюймов в час укрывал спящий город снегом. Когда ближе к полудню следующего дня снежная буря окончательно успокоится, некоторые сугробы с северной и восточной стороны Кренмор-авеню будут достигать высоту 12 футов. Холод Дэна не тревожил. Под двумя ватными одеялами ему было тепло, как кипятку в чайнике. И все же ветер смог проникнуть в его разум, как проник сквозь ставни и оконные рамы старого особняка, который Дэн называл теперь своим домом. Во сне Дэн слышал, как этот ветер жалобно стонет снаружи отеля, в котором он еще мальчишкой провел одну зиму. Во сне Дэн и был этим мальчишкой. Он на втором этаже Аверлука. Мама спит, а папа сидит в подвале и роется в старых бумагах. Он проводит исследование для книги, которую собирается написать. Дэнни нельзя здесь находиться. И ключ-универсал тоже нельзя было брать. Но он просто не смог удержаться. Сейчас Дэнни смотрит на пожарный шланг, который висит на стене. Шланг свернут кольцами и выглядит как змея с латунной головой. Спящая. На самом деле это никакая не змея. Перед его глазами брезент, а не чешуя. Но очень уж похоже. Иногда это змея. «Давай же», — шепчет он шлангу во сне. Дэнни дрожит от ужаса, но в то же время что-то его заводит. И почему? Потому что он проводит собственное исследование. Вот почему. «Давай, укуси меня! Не можешь, да? Да ты просто дурацкий пожарный шланг!» Наконечник дурацкого пожарного шланга шевелится, и вдруг Дэнни обнаруживает, что смотрит на него не сбоку, а прямо в сопло или в пасть. Под черной дырой возникает и начинает расти капля. В ней он видит отражение собственных широко распахнутых глаз. Капля воды или яда? Змея или шланг? Кто знает, мой дорогой Тремс? Тремс, мой дорогой, кто знает? Шланг трещит, и ужас несется вверх от колотящегося сердца к горлу. Так трещат гремучие змеи. Наконечник скатывается с брезентовых колец, на которых лежал, и с глухим стуком падает на ковер. Он опять трещит, и Дэнни понимает, что ему нужно сделать шаг назад, иначе шланг бросится на него и укусит. Но он не может пошевелиться. И этот треск...
«Проснись, Дэнни!»
— раздается откуда-то голос Тони.
«Проснись! Проснись!»
Но проснуться ему не проще, чем сделать шаг, ведь это же Аверлук. Их занесло снегом, и все теперь по-другому. Шланги превращаются в змей, мертвые женщины открывают глаза, а отец...
«О, Господи, нам нужно убираться отсюда, потому что мой отец сошел с ума!»
Гремучая змея трещит. Трещит! Она... Дэн слышал вой ветра, но не за стенами Аверлука, а за окнами башенки дома Ривингтон. Слышал, как о стекло, обращенного к северу окна, шуршит снег, словно о песок. А еще до него доносилось тихое жужжание интеркома. Откинув одеяло, Дэн встал с кровати и вздрогнул, когда теплые пальцы ног коснулись ледяного пола. На цыпочках пересек комнату, включил настольную лампу и с силой выдохнул. Пар изо рта не пошел, но, несмотря на раскаленный до красна обогреватель, температура в комнате едва перевалила за 40 градусов.
Плюс 5 градусов по Цельсию.
«Бзз! Слушаю. Кто говорит?» — спросил Дэн, нажав на кнопку приема.
«Клодет, кажется, тебе пора на вызов, док».
«Миссис Винник. Скорее всего, она, а значит, Дэну придется надеть парку, потому что Вера Винник лежала в Ривингтоне 2, а на улице холоднее ведьминой пряжки или титьки. Или как там еще говорят? Жизнь Веры висела на волоске уже неделю. Она была в коме, то входя в ритм дыхания Чейна Стокса, то выходя из него. Именно в такие вот ночи и отходили самые хрупкие пациенты. Обычно в 4 утра. Дэн посмотрел на часы. Те показывали 3:20. Не 4 утра, но близко. Клодет Альбертсон его удивила.
«Нет, речь о мистере Хейсе. Он лежит в нашем здании на первом этаже».
«Ты уверена? Еще вчера днем Дэн играл с Чарли Хейсом в шашки, и для мужчины с острой формой лейкемии тот казался тем еще живчиком».
«Нет, но Ази сейчас у него, а ты ведь сам говоришь, что...»
«Что Ази никогда не ошибается. Проработав в хосписе уже 6 лет, Дэн окончательно в этом убедился». Азриэл свободно разгуливал по территории хосписа. После обеда он частенько забредал в комнату отдыха, где либо сворачивался калачиком на диване, либо располагался на одном из карточных столов, прямо поверх наполовину сложенных головоломок, словно небрежно брошенная кем-то меховая накидка. Постояльцы вроде бы любили его, если и были какие-то жалобы, то до ушей Дэна они не доходили, и Ази отвечал им взаимностью. Иногда он запрыгивал на колени какому-нибудь полумертвому старикану, но легонько, никогда не причиняя боли, что было удивительно при его-то габаритах. Весил Ази никак не меньше 12 фунтов. За исключением дневных сиест, Аз редко оставался надолго на одном месте. Ему всегда было куда пойти, кого повидать, чем заняться. «Котяра живет по полной», — сказала как-то Клодет Дэнни. «Вы могли наткнуться на него в спа, где он, лежа на теплом полу, вылизывал лапу. Или увидеть, как он разлегся на неработающей беговой дорожке в комнате здоровья. А то, бывает, усядется на какой-нибудь заброшенной каталке и вперед взгляд в нечто, видное лишь котам. Иногда он крался по задней лужайке хосписа с прижатыми к голове ушами, олицетворяя собой охотничий инстинкт. Но если и ловил птицу или бурундука, то оттаскивал их на соседние дворы и расправлялся с ними уже там. Комната отдыха была открыта круглосуточно, но Ази редко заходил туда после того, как постояльцы выключали телевизор и расходились. Когда вечер сменялся ночью и пульс дома Ривингтон замедлялся, Ази терял покой, патрулируя коридоры, словно караульный на границе вражеской территории. В тусклом свете ночных светильников можно было и не заметить Ази, даже смотря в его сторону. Его мышиного цвета мех сливался с окружающими тенями. К постояльцам Ази заходил только в том случае, если те были на самом пороге смерти. Тогда он либо проскальзывал внутрь, если дверь номера была не заперта, либо сидел снаружи, обернувшись хвостом и тихонько и вежливо мяукая, мол, впустите меня. А когда его впускали, он запрыгивал к постояльцу на кровать. В доме Ривингтон их всегда называли постояльцами, а не пациентами. И мурлыча устраивался поудобнее. Если избранный котом человек не спал, то мог его погладить. Насколько Дэн знал, никто и никогда не просил, чтобы Ази выставили за дверь. Казалось, они знали, что он пришел к ним как друг. «Кто дежурный врач?» – спросил Дэн.
«Ты?»
– тут же ответила Клодет. «Я о настоящем докторе, ты же понимаешь».
«Эмерсон. Но когда я ему позвонила, его секретарша меня сразу же обломала. Говорит, от Берлина до Манчестера стоит непроходимый туман, и даже снегоочистители, ну, кроме тех, что на главных магистралях, дожидаются утра».
«Понятно», — сказал Дэн. «Я иду». Проработав какое-то время в хосписе, Дэн обнаружил, что среди умирающих тоже есть классовое расслоение. Комнаты в главном корпусе были больше и дороже, чем в Ривингтоне 1 и Ривингтоне 2. В викторианском особняке, где некогда обитала и писала свои романы Хелен Ривингтон, комнаты назывались апартаментами и носили имена знаменитых нью-хэмпширцев. Чарли Хейс обитал в Алане Шепарде. Чтобы попасть туда, Дэну надо было пройти закоулок у подножия лестницы с торговыми автоматами и несколькими пластиковыми стульями. На одном из них развалился Фред Карлинг, закусывавший крекерами с арахисовым маслом и читавший старый выпуск популярной механики. Карлинг был одним из трех санитаров смены с 8 до полуночи. Другие двое дважды в месяц переходили в дневную смену. Карлинг – никогда. По его собственным словам, он был совой. Этот здоровяк с руками, покрытыми татуировками, памятью о байкерском прошлом, попросту отсиживал положенные часы.
«Ты смотри!» – протянул он. «Не как наш Дэнни! Или ты сегодня в своем секретном амплуа?»
Дэн все еще толком не проснулся и был не в настроении стебаться. «Что там с мистером Хейсом?»
«Ничего, но кот у него, а это обычно значит, что они вот-вот откинут коньки».
«Кровотечения не было?» Здоровяк пожал плечами.
«Ну, маленько кровило из носа. Я сунул кровавые полотенца в чумной мешок, как положено. Они в первой прачечной, если хочешь убедиться».
Дэн хотел было спросить, как можно охарактеризовать носовое кровотечение, потребовавшее более одного полотенца для ликвидации последствий, словом «маленько», но передумал. Карлинг был бесчувственный чурбан, и Дэн не понимал, зачем его взяли на эту работу. Даже в ночную смену, когда большинство гостей либо спало, либо старалось вести себя тихо и никому не мешать. Он подозревал, что кто-то нажал на нужные рычаги. На этом держится мир. Разве его собственный отец не нажал на рычаги, чтобы получить свою последнюю должность – смотрителя в оверлуке? Может быть, это и не бесспорное доказательство того, что протекция – не лучший способ найти работу, но, безусловно, подкрепляет эту теорию.
«Приятного вам вечера, доктор Сон!» — крикнул ему вслед Карлинг, даже не пытаясь говорить потише.
На сестринском посту Клодет расписывала график приема лекарств, а Дженнис Баркер смотрела маленький телевизор, приглушив звук. Шла бесконечная реклама средства для очищения кишечника, но Джен уставилась на экран, вытаращив глаза и раскрыв рот. Она вздрогнула, когда Дэн побарабанил пальцами по барьеру, и он понял, что она не была зачарована зрелищем, а просто наполовину заснула. «Вы можете мне сказать что-нибудь существенное о Чарли? Карлинг ни черта не знает». Клодет бросила взгляд на коридор, чтобы убедиться, что Фреда Карлинга нет поблизости, но на всякий случай все же понизила голос. «Толку от него, как от бычьего вымени. Я все надеюсь, что его уволят». Дэн оставил свое аналогичное мнение при себе. Постоянная трезвость, как он убедился, чудесным образом влияла на умение сдерживаться.
«Я заходила к нему 15 минут назад», — сказала Джен. «Мы стараемся заглядывать почаще, когда мистер Кис-Кис наносит им визит».
«Ази давно уже там?»
«Он мяукал под дверью, когда мы в полночь заступили на смену», — ответила Клодет. «Так что я его впустила. Ази прыгнул прямиком на кровать. Ты знаешь, как он обычно делает. Я хотела тебе позвонить, но Чарли не спал и реагировал на окружающее. Я поздоровалась, он ответил и стал гладить Ази. Так что я решила подождать. Где-то через час у него пошла носом кровь. Фред его умыл. Пришлось ему сказать, чтобы положил полотенце в чумной мешок».
Чумными мешками персонал называл растворимые пластиковые пакеты, в которых хранились одежда, белье и полотенца, загрязненные физиологическими жидкостями или тканями. Таковы были правила в этом штате, установленные, чтобы предотвратить распространение переносимых с кровью патогенов.
«Когда я заглянула к нему минут 40-50 назад», — сказала Джен, — «он спал. Я потрясла его за плечо, он открыл глаза, и они были налиты кровью. Тогда я позвонила Эмерсону», — вставила Клодет. «И когда его секретарша сказала мне «фигушки», я вызвала тебя. Ты спустишься?»
«Да».
«Удачи», — сказала Джен. «Звони, если что».
«Ладно. А почему ты смотришь рекламу средства для очищения кишок, Дженни? Или это слишком личный вопрос?» Она зевнула.
«В такое время показывают только ее и еще рекламу бюстгальтера Ахбра. Он у меня уже есть».
Дверь номера «Алан Шепард» была приоткрыта, но Дэн все равно постучался. Не услышав ответа, он открыл ее до конца. Кто-то, наверное, одна из медсестер, Фред Карлинг на такое бы и не сподобился, слегка приподнял изголовье кровати. Чарли Хейс был накрыт простыней до самой груди. 91-летний старик был таким худым и бледным, что казалось, его и вовсе нет. Дэну пришлось простоять без движения 30 секунд, чтобы удостовериться, что пижамная рубашка старика поднимается и опускается. У жалкого костлявого бедра свернулся калачиком Ази. Когда Дэн вошел в комнату, кот уставился на него своими непроницаемыми глазами. «Мистер Хейс! Чарли!» Чарли глаз не открыл. Веки его были синюшными. Под глазами кожа была еще темнее, фиолетово-черного цвета. Когда Дэн подошел к кровати, он увидел еще один цвет,
корку запекшейся крови под каждой ноздрёй и в уголке обрамленного складками рта. Дэн прошел в ванную, взял губку, смочил ее водой, выжил. Когда он вернулся к кровати, Ази поднялся и легонько переступил на другую сторону спящего, давая Дэну присесть. Простыня сохранила тепло кошачьего тела. Дэн осторожно вытер кровь у Чарли под носом, а когда вытирал рот, старик открыл глаза.
«Дэн, это же ты, а то что-то у меня глаза затуманились».
«Не затуманились, а налились кровью». «Как вы себя чувствуете, Чарли? Вам больно? Если да, то я попрошу Клодет принести вам обезболивающее».
«Нет, боли нет», — ответил Чарли.
Мельком взглянув на Ази, Чарли снова посмотрел на Дэна.
«Я знаю, почему он здесь. И я знаю, почему здесь ты».
«Я здесь, потому что меня разбудил ветер, а Ази просто слонялся в поисках компании. Кошки — ночные животные, сами знаете». Дэн поднял рукав пижамы Чарли, чтобы измерить пульс, и увидел 4 фиолетовых синяка на стариковской руке палочки. На поздних стадиях у больных лейкемии оставались следы чуть ли не от взгляда, но тут были отметины от пальцев, и Дэн отлично знал, кто их оставил. За годы трезвости он научился сдерживаться, но его грозный нрав никуда не делся, как ни делось периодическое и почти нестерпимое желание выпить. «Карлинг, сукин ты сын! Что, старик, недостаточно быстро шевелился? Или ты обозлился, что вместо чтения журналов и поедания этих блядских крекеров тебе пришлось останавливать кровотечение?» Он старался не показать своих чувств. Но Ази, казалось, все понял и тревожно мяукнул. При других обстоятельствах Дэн задал бы кое-кому парочку вопросов, но сейчас у него было дело поважнее. Ази снова не ошибся. Дэну хватило одного прикосновения к старику, чтобы понять это.
«Я боюсь»,
— еле слышно прошептал Чарли. «Тише, чем мерный гул ветра за окном».
«Думал, не буду, а все равно боюсь».
«Бояться нечего». Вместо того, чтобы измерить старику пульс, все равно особого смысла в этом не было, Дэн взял его руку в свою. Увидел, как 4-летние сынишки-близнецы Чарли катаются на качелях. Увидел, как жена Чарли задергивает в спальне занавески. На ней нет ничего, кроме кружевной комбинации, которую муж подарил ей на первую годовщину свадьбы. Она поворачивается к нему, ее конский хвост падает на плечо, а лицо светится улыбкой, говорящей «да». Дэн увидел трактор с полосатым зонтиком над сиденьем. Почуял запах бекона и услышал «Лети со мной, Фрэнка Синатры», которая лилась из старенького радио на заваленном инструментами верстаке. Увидел, как в полном дождя колесном колпаке отражается красный сарай. Дэн ел голубику, свежевал оленя и рыбачил на каком-то далеком озере, поверхность которого рябила под осенним дождем. Ему было 60, и он танцевал с женой в зале американского легиона. Ему было 30, и он колол дрова. Ему было 5, и он, одетый в шорты малыш, тащил за собой красную тележку. Потом картинки слились воедино, как сливаются тасуемые карты в руках у Шулера. Ветер с гор пригонял все новый и новый снег, а здесь, в комнате, стояла тишина, и светились торжественные и серьезные глаза Ази. В такие минуты Дэн понимал свое предназначение. В такие минуты он не сожалел ни о боли, ни о горе, ни о гневе и страхе. Ведь именно они привели его сюда, в эту комнату, с воющим за окнами ветром. Чарли Хейс подошел к границе.
«А, да я не боюсь. Я прожил хорошую жизнь. Да и не верю я в подобное место. Я боюсь, что не будет вообще ничего».
Дыхание его сбилось. В уголке правого глаза набухла кровавая слезинка.
«Ведь до не было ничего. Мы все это знаем. Так почему же что-то должно быть после?»
«Но ведь есть». Дэн протер лицо Чарли влажной губкой. «Мы никогда не заканчиваемся по-настоящему, Чарли. Не знаю, как такое может быть и что означает, но знаю, что это правда».
«Ты поможешь мне перейти. Говорят, ты помогаешь людям. «Да, я помогу». Дэн взял старика и за вторую руку. «Вам надо всего лишь уснуть. А когда проснетесь, а вы проснетесь, все будет намного лучше».
«Небеса! Ты о небесах?»
«Не знаю, Чарли. Сегодня энергия била ключом. Дэн чувствовал, как она течет по их сплетенным рукам, словно ток, и наказал себе быть помягче. Часть его вселилась в ветхое тело, которое уже отключало...
«Пожалуйста, поторопись».
Чувство за чувством. Дэн вселился в разум.
«Поторопись, пожалуйста, время пришло».
Который нисколько не притупился и который осознавал, что мыслит свои последние мысли, по крайней мере, в облике Чарли Хейса. Налитые кровью глаза закрылись. Открылись снова. Очень медленно.
«Все хорошо», — сказал Дэн. «Вам просто надо уснуть. Сон поможет вам».
«Так ты это называешь?»
«Да, я называю это сном, и бояться его не надо. Он не навредит вам».
«Не уходи».
«Я не уйду. Я останусь с вами».
И Дэн остался. Такая вот жуткая привилегия. Глаза Чарли снова закрылись. Дэн закрыл свои и увидел медленное синее мерцание во тьме. Один, два, стоп. Один, два, стоп. А ветер снаружи все не утихал.
«Спите, Чарли. Вы молодец. Но вы устали, и вам нужно заснуть».
«Я вижу жену».
Тихий, едва слышный шепот.
«Правда?»
«Она говорит...»
И все. За веками у Дэна в последний раз мигнула синева, а лежащий на кровати человек в последний раз выпустил из легких воздух. Дэн открыл глаза и слушал ветер в ожидании последнего акта. Через несколько секунд он начался. Из носа, рта и глаз Чарли вырвалась тусклая красная дымка. В Тампе одна старая медсестра, сияла она не больше, чем Билли Фриман, называла ее криком. Говорила, что видела его много раз. Дэн видел его каждый раз. Дымка поднялась и повисла над телом старика. Потом рассеялась. Дэн поднял правый рукав его пижамы и проверил пульс. Обычная формальность. Обычно Ази уходил до того, как все кончится. Но не сегодня. Он стоял на стеганом покрывале рядом с бедром Чарли и смотрел на дверь. Дэн обернулся, ожидая увидеть Кладет или Джен, но там никого не было. Или был?
«Есть тут кто?»
«Ничего». «Ты девочка, которая иногда пишет на моей доске?» «Нет ответа». «Но кто-то там был, однозначно». «Тебя зовут Абра?» Раздалось слабое, почти неслышное из-за ветра журчание фортепианной мелодии. Дэн мог бы принять это за проделки своего воображения, он не всегда мог отличить его от сияния, а вот Ази — нет. Его уши подергивались, глаза ни на секунду не отрывались от пустого дверного проема. Кто-то там стоял, наблюдал. «Ты Абра?» Еще один фортепианный ручеек. Затем снова тишина. На этот раз настоящая. Как бы ее ни звали, она ушла. Ази потянулся, спрыгнул с кровати и, не оборачиваясь, ушел. Дэн посидел еще немного, слушая ветер. Затем опустил кровать, накрыл лицо Чарли простыней и вернулся на сестринский пост сообщить, что на этаже умер постоялец.